говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. В Багдаде убит лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи. В Москве сбиты таджикские студенты. Минск запретил въезд в Белоруссию ряду политиков из ЕС и США. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи убит, сообщил сегодня премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. По его словам, экстремист погиб в среду вечером во время совместной операции американских и иракских войск к северу от Багдада. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси сообщил, что тело аз-Заркауи опознано. Абу Мусаб аз-Заркауи подданы Иордании. Его группировка несет ответственность за десятки терактов, вооруженных нападений и похищений людей. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия, убив аз-Заркауи. В то же время Буш отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не стоит. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о гибели аз-Заркауи как очень хорошую новость и крайне важный момент для Ирака. Президент Афганистана Хамид Карзай назвал случившееся серьезным ударом по терроризму. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления 6 студентов. Один из пострадавших госпитализирован. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждает, что в общежитии произошел конфликт между сотрудником местного отделения милиции и одним из студентов. Возбуждено уголовное дело. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева, сообщает корреспондент Радио Свобода. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили 20 новых предприятий, а почти 40 ранее работавших фирм остались без работы, говорит губернатор Камчатской области.
Все сделано в соответствии с законом. Распределение проверялось в Москве в течение 4 дней, потому что знают уже, что Камчатка самая скандальная. Весь юридический департамент Федерального агентства по рыболовству 4 раза все это проверял и перепроверял.
Сказал Михаил Машковцев. На сессии областного совета было принято обращение к президенту России. Депутаты потребовали заставить администрацию Камчатской области перераспределить по закону квоты на вылов лосося. В Ульяновской области суд приговорил старшего лейтенанта милиции Виктора Дронина, избившего до смерти человека, к 11 годам колонии строгого режима. По данным следствия, в ноябре прошлого года Дронин жестоко избил 2 подозреваемых в краже. Один из них, 30-летний Евгений Мальнев, от полученных травм скончался. Дронин своей вины не признал. В Волгограде при получении взятки задержан судья Советского района Игорь Чернобай. Как сообщили представители прокуратуры, взятку судья взял за вынесение решения в пользу одной из сторон по гражданскому делу. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран Европейского Союза и США. Кто вошел в список, неизвестно, говорит официальный представитель белорусского МИД Андрей Попов.
Белорусской стороной подготовлен список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд. Данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, Соединенных Штатов, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели в отношении нашей страны.
Это был представитель МИД Беларуси. Запрет на въезд страны ЕС и США был введен в отношении более чем 30 белорусских чиновников после президентских выборов республики, прошедших в марте этого года.
Радио «Свобода». Новости.
Все входы и выходы в здание британского парламента были заблокированы полицией после того, как в вестибюле палаты общин неизвестный мужчина разбрасывал подозрительный белый порошок. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Вечером в среду к зданию британского парламента был переброшен вооруженный спецназ лондонской полиции по борьбе с терроризмом. Полиция была вызвана после того, как охрана парламента арестовала человека, который разбрасывал в центральном вестибюле подозрительный белый порошок, похожий на антракс. Полицейские Полицейские в противогазах и комбинезонах противохимической защиты собрали порошок и отправили его на анализ. Здание было оцеплено полицией, все входы в парламент были заблокированы, никого оттуда не выпускали. В это время проходило заседание Палаты общин с участием премьер-министра. Примерно через полчаса выяснилось, что тревога была ложной, белый порошок оказался мукой. Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние два года. В мае 2004 года с галереи для публики в премьер-министра Тони Блэра был брошен пакет с подкрашенной мукой. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что такой отказ – важнейшее условие реализации новых предложений, представленных Ирану мировым сообществом. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, однако, заявил, выступая сегодня в городе Казвин.
Все должны знать, что иранский народ не свернет с пути прогресса, с пути к современным технологиям.
Сказал иранский президент. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Изменится ли военно-политическая ситуация в Ираке после смерти Аз-Заркауи? Прокуратура расследует обстоятельства избиения нескольких граждан Таджикистана сотрудниками московской милиции. В Германии перед началом футбольного чемпионата резко усилены меры безопасности. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа, я сказал бы, этого дня. В Багдаде объявлено об уничтожении одного из лидеров иракских повстанцев, Абу Мусаба Аз-Заркауи. Он был убит 7 июня в результате авиаудара по дому неподалеку от города Баакуба, к северу от столицы Ирака. Вместе с Аз-Заркауи погибли 7 его ближайших помощников. По мнению наблюдателей, уничтожение Аз-Заркауи станет серьезным ударом по повстанцам, однако не сможет остановить волну террористических нападений в Ираке, рассказывает Андрей Шароградский.
О гибели Аз-Заркауи сегодня официально объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики.
Сегодня Аз-Заркауи был уничтожен.
По словам командующего американскими войсками в Ираке генерала Джорджа Кейси, личность Аз-Заркауи была установлена по отпечаткам пальцев и по показаниям людей, опознавших его.
Аз-Заркауи и Аль-Каида несколько лет занимались в Ираке террористической деятельностью, направленной против иракского правительства, коалиции и их усилий по созданию безопасного, стабильного и процветающего Ирака. Аз-Заркауи несет ответственность за гибель тысяч иракцев.
Говоря об успехе операции, иракский премьер отметил:
«То, что случилось, стало результатом конструктивного сотрудничества наших граждан с властями, о чем мы всегда просили сынов нашего народа. Они предоставили полиции и силам коалиции сведения, которые позволили нанести Аз-Заркауи последний точный удар».
Известие о гибели Аз-Заркауи вызвало целую бурю восторга среди присутствовавших правительственных чиновников и членов политических партий. После начала военной операции международной коалиции в Ираке с именем Аз-Заркауи связывали десятки кровавых терактов и похищений людей. Аз-Заркауи подозревался и в организации целого ряда нападений на шиитские мечети, в том числе на святыню шиитов, мечеть в Самаре в феврале этого года. Его целью было спровоцировать гражданскую войну в Ираке между шиитами и суннитами. Тогда же Аз-Заркауи выступил за создание в Ираке исламского государства. Создание Совета Муджахиддинов в Ираке поможет приблизить создание исламского государства, в котором будет превозноситься Слово Божье. Этот процесс уже начался, и Совет объединит всех настоящих борцов за веру. Как лидер Аль-Каиды в Ираке, я сочту за честь быть членом этого Совета с его благословенным руководством. Заркауи заявлял о своей лояльности Усаме бин Ладену, однако существуют серьезные основания полагать, что он действовал совершенно независимо. В последнее время Аз-Заркауи был главным координатором действий иракских повстанцев, однако эксперты пока затрудняются сказать, насколько серьезным ударом для них станет гибель лидера. Аз-Заркауи уже несколько раз приговаривался к смертной казни за организацию терактов против израильских и американских представительств в Иордании, убийство в Аммане американского дипломата Лоуренса Фоули, подготовку теракта на границе Иордании с Ираком и другие тяжкие преступления. По имеющимся данным, Абу Муса Аз-Заркауи родился в 1966 году в Иордании, в городе Зарка, находящемся к северу от Аммана, в бедной семье. В молодости совершал мелкие преступления, в 80-х, находясь в тюрьме, попал под влияние исламистов. В 89-м в Афганистане он впервые встретился с Усамой бин Ладеном. Некоторое время возглавлял тренировочный лагерь, который был разгромлен американскими войсками в 2001 году во время операции против режима талибов. Вскоре после возвращения в Иорданию Аз-Заркауи вновь попал в тюрьму, на этот раз по обвинению в попытке организации государственного переворота. После выхода из тюрьмы Аз-Заркауи организовал влиятельную террористическую группировку «Таухид и джихад», что приводится как «Единство и святая война». К моменту свержения Саддама Хусейна его отряд насчитывал около 500 человек. Численность группировки резко увеличилась за счет примкнувших к ней разрозненных отрядов повстанцев. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Власти Ирака, Соединенные Штаты и их союзники выразили удовлетворение сообщениями о гибели Аз-Заркауи. Но не все согласны с мнением, что его смерть может благотворно повлиять на ситуацию в Ираке. Действительно ли Аз-Заркауи был основным лидером иракских экстремистов? Об этом Кирилл Кобрин побеседовал с профессором Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения РАН.
Можем ли мы сказать, что Аз-Заркауи был ключевой экстремистской фигурой в этой стране?
Конечно, фигура достаточно известная, но назвать его ключевой и то, что после его смерти могут прекратиться всякие безобразия в Ираке, вы знаете, что-то не очень мне это верится. Сошлюсь, например, Усамы бен Ладена, который исчез с первых страниц газет, ограничиваясь иногда какими-то не совсем внятными сообщениями по некоторым арабским каналам, типа Аль-Джазиры, которые он присылает туда время от времени. Но, тем не менее, в Ираке же не стало из-за этого спокойней, и в мире тоже не стало спокойней. Теракты продолжались и в Лондоне, и в других местах. Дело в том, что он, конечно, объединял какие-то силы, но там достаточно и достаточно серьезные силы, а во многом они остались на свободе и продолжают свои действия против присутствия американских войск и сил коалиции, да и просто против простых иракцев.
Давайте попробуем определить фигуру Аз-Заркауи в отношении основных этнических и политических и религиозных сил в Ираке. Там есть сунниты, по крайней мере, часть из них очень активно поддерживают борьбу против сил коалиции. Там есть шииты, у которых непростые отношения и с американцами, и их союзниками. Там есть курды, там есть сторонники Саддама Хусейна и, судя по всему, сторонники Аль-Каиды, которых и возглавлял Аз-Заркауи. Вот в этом спектре как можно определить фигуру самого, как он сам себя называл, руководителя Аль-Каиды в Ираке?
Он был определенным символом Аль-Каиды, но под его знамен обтекались определенные силы, которые числили себя сторонниками этой пресловутой Аль-Каиды. Но остальные не очень-то, так сказать, контактировали с ними, поскольку каждый, как совершенно правильно вы отметили, каждая из этих этнических ли группировок или же, так сказать, религиозных группировок, она прежде всего преследует свои цели. И если курды спят и видят автономию на севере Ирака и возможность создания своего государства независимого в будущем, то, например, сунниты чувствуют себя ущемленными после утраты власти Саддамом Хусейном и его группировки, который, в общем, тоже поддерживал суннитов. А шииты больше, по-моему, придерживаются позиций, на которых стоит современный Иран, и так оглядываются на иранское руководство, что оно скажет. И вот в этих промежутках действовала, естественно, Аль-Каида, к которой, я не исключаю, могли присоединяться представители любой иракской группировки, недовольной нынешним сложившимся положением.
Иными словами, роль Аз-Заркауи и его последователей была скорее ролью такого детонатора, что ли, в Ираке?
Конечно, но вы понимаете, что человек, который завоевал такой, в кавычках, авторитет, он гораздо проще наберет сторонников для осуществления каких-то акций, чем придет кто-то ибн чей-то и призовет определенные силы идти под его знамена, скажем, ну, против тех же сил коалиции. С Заркауи было проще, естественно.
Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с профессором Владимиром Исаевым. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных. Посольство Таджикистана в России потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов группы милиционеров. Комитет солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем, конечно же, смерть лидера экстремистов в Ираке Абу Мусаба ас-Заркауи. Как это может изменить ситуацию на фронте борьбы с терроризмом? Зачем партии «Яблоко» новая фракция в лице комитета солдатских матерей? Громкие антикоррупционные дела. Таможня, счетная палата, органы внутренних дел. Насколько успешной будет очередная кампания по борьбе со взяточничеством? И пьяные милиционеры, как уже установлено, избили в Москве 5 студентов из Таджикистана. Кто, наконец, положит конец произволу? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий, вам слово.
Добрый день, Александр. Ситуация в Крыму накануне американо-украинских военных учений стала одной из центральных тем комментариев сегодняшних газет. Французская «Монд» цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что присоединение к НАТО Украины или Грузии будет означать колоссальный геополитический сдвиг. Украина и Грузия официально выразили пожелание вступить в НАТО и Европейский Союз после прихода к власти в этих странах прозападного руководства, напоминает Монд. Хотя никакого точного графика не существует, каждый шаг этих стран в сторону НАТО вызывает трения с Москвой, которая выступает против любой экспансии Североатлантического альянса в своей зоне влияния с тех пор, как бывшие страны Варшавского договора и государства Балтии присоединились к лагерю вчерашнего врага. Повышая сегодня тон, Москва, безусловно, хочет также воспользоваться сложной политической ситуацией на Украине, где западному президенту Виктору Ющенко никак не удается сформировать правительственную коалицию после поражения на мартовских парламентских выборах. Для России вступление Украины в НАТО было бы катастрофой среднего масштаба, причем сразу по двум причинам, продолжает тему Süddeutsche Zeitung. С одной стороны, это еще больше уязвило бы национальную гордость, которая и без того никак не может смириться с распадом Советской империи, потерей Прибалтики и западным курсом Грузии, Украины и Молдавии. С другой стороны, несмотря на существование Совета Россия-НАТО, многие россияне видят в Североатлантическом альянсе скорее ненасытного зверя, который по стратегическим соображениям браконьерствует на российских территориях. Австрийская депресса приводит слова заместителя директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, считающего, что ситуация вокруг учений в Крыму углубит и без того существующий внутри Украины раскол на сторонников и противников интеграции с Западом и неизбежно замедлит процесс реформ, проходящих в этой стране. Британская «Гардиан» рассматривает ситуацию в Крыму в контексте внутриполитических проблем Украины. 74 дня прошло со дня выборов в Раду, а коалиция до сих пор не сформирована, напоминает газета. В последнее время появились сигналы, что коалиция готова, и Юлия Тимошенко вновь станет премьер-министром. Однако учения в Крыму вновь смешали все карты.
Дмитрий, по естественным причинам в нашей программе сегодня обилие таких тяжелых, серьезных политических новостей. Мне хочется вас спросить, а есть ли интересные материалы сегодня на неполитические темы?
Да, Александр. Европейское медицинское агентство разрешило выписывать знаменитый антидепрессант Прозак детям с 8 лет. Агентство полагает, что это лекарство будет безопасно для детей, несмотря на опасения, что оно возбуждает у пациентов желание покончить с собой. Только в Великобритании, пишет газета Independent, около 40 тысяч детей и подростков до 18 лет принимают антидепрессанты. При этом в год выписывается 85 тысяч рецептов на лекарства, которые противопоказаны детям, например, Сероксат. Прозак при этом считается единственным антидепрессантом, который можно принимать несовершеннолетним. Большая часть таких средств была запрещена для детей в 2003 году, после того, как исследование показало, что они стимулируют мысли о самоубийстве. Более 3% детей, которые принимали антидепрессанты, обнаружили склонность к суициду, в то время как среди испытуемых, которые не принимали ничего, суицидальные тенденции обнаружились лишь у 1%. Тем не менее, в редакционном комментарии Independent приветствует решение Европейского медицинского агентства, которому, по мнению газеты, удалось доказать, что польза от антидепрессанта превышает риск. В отличие от других лекарств такого типа, Прозак никогда не славился сильными побочными эффектами. Однако, отмечает Independent, будет неприемлемо, если производители Прозака начнут рекламную кампанию, ориентированную на несовершеннолетних, в духе кампании, которую они проводят для взрослых.
Спасибо, Дмитрий. С некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Переходим к еще одной главной теме этого дня. Неизвестно пока, российской или международной. Напомню, посольство Таджикистана в России уже потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил представитель прокуратуры, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления шестерых таджиков. За развитием ситуации сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Избиение студентов-таджиков милиционерами в Москве накануне вечером – это установленный факт. Об этом можно судить по сообщениям из самых разных источников, в том числе и милицейских. Агентства уже распространили информацию о том, что начальник отдела внутренних дел, где работают избивавшие студентов-милиционеры, принес извинения соотечественникам пострадавших за действия своих подчиненных. Одним из первых о случившемся в общежитии Государственного института управления рассказал «Радио Свобода» президент фонда образования Сергей Комков. Он же подчеркнул, что пока властями рассматривается только бытовая причина избиения.
Якобы один из студентов не очень доброжелательно отнесся к кому-то из милиционеров. Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития.
Прокуратура Юго-Восточного округа Москвы уже завела уголовное дело по статьям «Разбой и хулиганство». Расследование, как сообщается, взял под личный контроль прокурор Москвы Анатолий Зуев. Официальный представитель московской прокуратуры Сергей Марченко говорит, что следователям уже известны многие детали произошедшего.
Пришедший продемонстрировал служебное удостоверение и представился сотрудником милиции. При этом удостоверение неустановленного образца. Следом за ним в комнату ворвались примерно 6 человек и баллонным ключом, ремнями и ногами стали избивать находившихся в комнате шестерых студентов университета, выходцев из Таджикистана. В процессе избиения один из потерпевших выронил сотовый телефон, и нападавший, подхватив его вместе с остальными соучастниками преступления, с места происшествия скрылись.
Прокуратура Москвы очень нервно отреагировала на появление других комментариев из правоохранительных структур. В частности, на заявление представителя ГУВД Москвы о том, что никакого межнационального мотива в инциденте нет, да и вообще причастность милиционеров к произошедшему только проверяется. Прокуроры назвали заявление милиции некорректным. И понятно почему. Посольство Таджикистана в России уже потребовало тщательного расследования, а значит, дело об избиении студентов вышло на межгосударственный уровень. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге завершилась встреча российских региональных уполномоченных по правам человека, в которой участвовал и новый руководитель Департамента по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг. С одним из участников встречи, представлявшим общественные организации Южного федерального округа России, доцентом кафедры социологии и социальной работы Северо-Кавказского государственного технического университета Валерием Митрофаненко, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Валерий Валентинович, почему вы решили принять участие во встрече региональных уполномоченных по правам человека? Насколько она была для вас интересна, полезна?
Я уже давно сотрудничаю с Центром стратегии, потому что у Центра стратегии очень большая программа на юге России, в том числе и по развитию Института уполномоченных по правам человека. Во-вторых, поскольку я представляю фонд нетоалкоголизма и наркомании в Южном федеральном округе, мы занимаемся проблемами детей, проблемами семей. И поэтому, в принципе, в этом направлении у нас очень большая деятельность правозащитная, в том числе вот самое главное, наверное, направление, которое это ювенальная юстиция. Этот вопрос тоже обсуждался здесь очень много людей, особенно уполномоченных по правам человека, где, может быть, на сегодняшний день пока не присутствует такой институт, как уполномоченный по правам ребенка. И, естественно, я очень был заинтересован в обсуждении ряда вопросов и, в общем, в установлении контактов.
Какие-то конкретные программы были осуществлены?
Конечно. У нас очень много уличных детей. У нас проблема «дети войны». Это очень серьезная проблема. Это
чеченские
дети,
вы имеете?
Чеченские дети, буденовские дети. Я был заложником в Буденновске, правда, добровольным заложником. Но суть в том, что их очень хорошо, что я там был, потому что я это все видел своими глазами. Потом мне очень легко было работать в Беслане. И сейчас в Чечне даже легко работать, потому что, в принципе, я тоже как бы опален, да, можно так сказать. И там, в Чечне, вы знаете, в массовом порядке нарушались, что там, 42 тысячи человек убитых, детей, 29 тысяч полусирот, порядка 10 тысяч полных сирот, 19 тысяч детей-инвалидов. И права этих детей тогда нарушались и сегодня нарушались. В каком плане? Они имеют право на свободное, на равное развитие. Разве они имеют эту возможность? Школы в Грозном разрушены. Мы создали программу общественной организации, между прочим. 28 школ разрушены в Грозном. И мы создаем такую систему общественных шефов. Вот, например, МГУ. ЛГУ тоже включилась, кстати, в эту работу. Только что сейчас мы закончили второй этап обследования социально-психологического детей, получивших психологические травмы в результате введения в один действий в Чеченской Республике. И пришли к очень печальным результатам, потому что, в принципе, посттравматическое стрессовое расстройство консервируется в Чеченской Республике. Мы уже опоздали, понимаете? Нам нужно очень серьезно работать для того, чтобы осуществлять профилактическую деятельность. Потому что, в принципе, вот все перечисленные ситуации, вот вы знаете, в Шелковском ситуация была, да? Там, так сказать, очень сложно понять сейчас, что это было. Психоз и посттравматику это абсолютно точно вызвало. Наши результаты по Шелковскому району просто страшные.
Эти результаты вот, куда направлены?
Да, мы работаем с детским фондом Организации Объединенных Наций, целый ряд общественных организаций, и там создаются реабилитационные программы конкретные. Например, вот Центр гармонии работает, обучает психологов, потому что необходимо создать гвардию, большую команду психологов, которые будут достаточно системно и долго работать с этими детьми, для того, чтобы они не впали в депрессию, не стали наркоманами, и в конце концов не ушли бы в леса, не взяли автоматы вновь.
Насколько профессионалы сейчас допускаются до той работы общественной, социальной?
Вот это вот сложно. Мы вообще государство клановое, по вертикали власти, если смотреть. Вот. И это до земли. Хотя все наоборот, в общем-то, как раз это должно быть, то, что земля должна быть небом. Потому что самое главное, изменение качества жизни происходит там. Когда ребенок был девиантом, с отклонениями от норм поведения, и перестал им быть. Представляете, какой профессионализм должен быть? Ребенок Маугли, который в течение всего периода 13 лет идет война в Чеченской Республике, и 13 лет этот ребенок не подпускался к информационным ресурсам, к культурным ресурсам. И вот сегодня за какое-то время нужно сделать так, чтобы он стал человеком, вернулся в нормальное поле, в культурное развитие. А пока сегодня нет возможности, так клановость не дает возможность профессионалам подойти.
Спасибо, Валерий Валентинович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с доцентом кафедры социологии и социальной работы Северо-Кавказского государственного технического университета Валерием Митрофаненко.
Материал подготовила к эфиру корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виталий Портников. Тема беседы – итоги Международного газетного конгресса в Москве. В гостях у Виталия Портникова декан факультета журналистики МГУ профессор Ясон Засурский. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев и в ближайшие полчаса новости науки, рассказ об открытии в Москве нового сезона литературной премии «Дебют» и очередная футбольная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных, сообщил сегодня, выступая по телевидению, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Посольство Таджикистана в России потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил «Радио Свобода» представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления шестерых таджиков. В Ульяновской области суд приговорил старшего лейтенанта милиции Виктора Дронина, избившего до смерти человека, к 11 годам колонии строгого режима. Комитет солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». Такое решение принято на проходящей в Москве учредительной конференции этой фракции. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран ЕС и Соединенных Штатов. Кто вошел в список, неизвестно. Как заявляет МИД Белоруссии, эта мера – ответ на санкции, введенные в отношении белорусских чиновников. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. В столице Исландии Рейкьявике проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 8 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
В декабре 80-го года польский поэт Чеслав Милош был удостоен Нобелевской премии по литературе. В 50-м году Милош покинул Польшу и 30 лет прожил в эмиграции. 8 июня 81-го года «Радио Свобода» посвятило ему передачу. Об отношении Милоша к России по его книге очерков «Родимая Европа» рассказывает Наталья Горбаневская.
Книга Милоша «Родимая Европа» впервые вышла в библиотеке журнала «Культура» в 1959 году. Тесное сплетение автобиографического и общеисторического остается осью всех очерков книги Милоша «Родимая Европа». Отношение Милоша к России, ей в книге «Родимая Европа» посвящен отдельный очерк, отношение сложное. Пожалуй, в своем недавнем интервью «Континенту» он в сжатой форме повторил его, сказав, что он типичный поляк, не любит Россию, но любит русских. Полякам действительно труднее, чем кому-либо, а то и прямо невозможно любить Россию. Более того, им простительнее, чем кому-либо, непростительное смешение России и Советского Союза. Для них в 1939 году повторилась история разделов XVIII века. И какой при этом был в России строй, полякам было не так важно. На них это отразилось лишь масштабами преследований и уничтожения. Масштабами, свойственными не одному коммунизму, но и вообще XX веку. Что же до любви типичного поляка к русским, в книге «Родимая Европа» Милош скорее говорит о нелюбви поляков к русским. Знаменитое польское презрение к русским Милош рассматривает как защитный рефлекс, боязнь быть втянутыми в нечто зачаровывающее. Милош, в частности, говорит о том, как зачаровывает поляков русский язык, русская литература, как сам он открыл для себя Пушкина и одновременно защищался от затягивающей мелодики русской поэзии. Милош считает, что 20 век, панически напуганный бреднями расистов и националистов, потерял язык, способный исследовать формирование явлений с сохранением всех ниточек. Испуг этот исчезнет, по мнению Милоша, не скоро. И тогда, говорит он, поскольку судьба России решалась над Днепром в соперничестве с соседями, эмоциональные столкновения, о которых я здесь говорил, ныне живые только для их участников, станут, вероятно, увлекательной темой.
О книге очерков «Родимая Европа» Нобелевского лауреата Чеслава Милоша рассказывала Наталья Горбаневская. Радио «Свобода». 8 июня 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Астрофизики из Университета Торонто обнародовали свои результаты о формировании планетных систем вокруг коричневых карликов. Коричневые карлики – это планеты-гиганты, не входящие в планетные системы и не достигшие размеров звезд. В конце прошлого года около одного коричневого карлика была открыта формирующаяся планетная система. Новое исследование показывает, что диски у коричневых карликов – распространенное явление. Ученые исследовали 6 таких объектов массой от 5 до 15 масс Юпитера при помощи телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили. Все они оказались окружены протопланетными дисками – зародышами планетных систем. Группа биологов из французского центра молекулярной и клеточной генетики проанализировала древнейший известный науке генетический материал – ДНК из зуба ребенка-неандертальца. Его останкам, найденным в бельгийской пещере, около 100 тысяч лет. Генетики сравнили 123 пары оснований митохондриальной ДНК юного неандертальца с ранее полученными последовательностями ДНК неандертальцев, живших от 29 до 42 тысяч лет назад. Исследование показало, что генетическое разнообразие ранних неандертальцев было большим, чем живших позднее. Американские астрономы открыли 300 новых групп галактик. Эти группы являются древнейшими в исследованной части Вселенной. Каждая из открытых групп содержит сотни галактик. 100 групп отдалены от Земли на расстоянии 8-10 миллиардов световых лет. Картина распределения древнейших групп галактик, которые как бы образуют развивающийся скелет Вселенной, может многое рассказать о раннем этапе ее формирования. Возраст Вселенной, по современным представлениям, составляет около 14 миллиардов лет. Исследователи использовали данные орбитального инфракрасного телескопа Спицер и ряда наземных телескопов. Европейские ученые, работающие над проектом «Биолог», создали рабочие модели роботов-червей, которые могут ползать внутри желудочно-кишечного тракта человека. Роботы-черви были опробованы на кишечнике свиньи. Они показали хорошие рабочие характеристики и отсняли фильмы о своих путешествиях внутри животных. В качестве живого прототипа были взяты многощетинковые черви полихеты. Эти беспозвоночные, хотя и не живут в кишечнике, умеют прекрасно двигаться в узких норах во влажном грунте морского побережья благодаря системе щетинок. Роботы-черви призваны заменить традиционные методы эндоскопии. Новые устройства дают более точные результаты и не повреждают внутренние органы.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве в седьмой раз открывается сезон литературной премии «Дебют». По традиции премии будут вручаться авторам до 25 лет в номинациях «Крупная и малая проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Публицистика», рассказывает Анна Колчина.
В этом году к традиционным номинациям прибавлены «Литературная критика и эссеистика» и «Литература для детей». Так называемые «плавающие номинации» меняются каждый год, говорит детский писатель, поэт, прозаик и переводчик, член жюри «Дебюта» Роман Сев.
Ничто так не способствует в начале творческого пути, как похвала, и если она заслужена, то у человека растут крылья, столь необходимые для того, чтобы в дальнейшем отправиться в творческий полет.
О номинации «Литература для детей» продолжает Михаил Бутов, руководитель Национальной детской литературной премии «Заветная мечта».
Замах и пафос в данном случае премии «Дебют», он очень отважный. Тут еще есть один вопрос, это вопрос концептуального определения, что является литературой для детей. С прозой предстоит тяжелая работа, потому что я могу совершенно точно сказать, что будет получено. Будет получен вал таких школьных почеркушек, будет получен вал вещей, написанных вслед Гарри Поттеру, хотя и там и «Ночной дозор», и все, что хотите. И будет гигантское количество сказок с претензией на философичность. Но вот мне хочется пожелать жюри, чтобы было что-то в руках такое, чтобы интересно и осмысленная была работа.
О номинации «Литературная критика и эссеистика» рассказывает писатель, публицист и член жюри Алла Латынина.
Все большие и малые и средние премии, они критиков обходят. А между тем все литераторы жалуются на отсутствие критики и на то, что она как бы неадекватно реагирует на литературу, и что она превратилась в такую журналистику, которая откликается, вот что-то произошло, там, сказать, несколько строчек очень быстро и, как правило, не прочтя текст до конца.
Изменился в этом году и состав жюри. Почему Эдвард Родзинский ушел с поста председателя Совета премии, объясняет Дмитрий Липскеров.
Эдварда Станиславовича Родзинского мы вынуждены были, пользуясь футбольным языком, сдать в аренду команду «Большой книги». Но Эдвард Станиславович клялся и говорил, что на следующий год он обязательно к нам вернется.
Объявление лауреатов премии «Дебют» по традиции состоится в декабре. Произведения победителей ждут публикации, а размер гонорара лауреатам составит $3000. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
На сайте Грани.ру эмоциональная статья, пожалуй, даже манифест известного писателя и политика, лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Называется этот текст лирически, из раскаленного нацбольского ядра, и посвящен, как это часто бывает у Лимонова, самому писателю и его партии. В этот раз речь идет о культуре и политике, точнее, о взаимосвязи национал-большевистской политики и современной российской культуры. Вот что пишет Эдуард Лимонов.
Я заявляю о своих претензиях на влияние на молодую российскую интеллигенцию. Это влияние – свершившийся факт. Оно, видимо, ежедневно, невооруженным глазом. И нашим противникам, и тем, кто с нами спорит, следует понять. Поздно, все свершилось уже. Национал-большевики диктуют вкусы молодой русской интеллигенции, а не сами молодая русская интеллигенция.
Лимонов утверждает, что образ его и его партии, рисуемые прокремлевскими журналистами и политтехнологами, мягко говоря, неверен. Он обращает внимание на высказывание Александра Цыпко, который утверждает, цитирую, «Лимонов – это трагедия, это деградация». Конец цитаты. А вот ответ известного писателя и политика.
В чем же деградация? В том, что я создал политическую организацию успешно, более успешно и яростно, чем любая другая партия, противостоящую тирании. В том, что написал книгу «Лимонов против Путина», где спокойно, без руганий, объективно объяснил, почему такой президент нам не нужен. В том, что национал-большевистскую партию не устраивает установившееся в России позорное для нашего народа патерналистское правление одного человека. В том, что у меня психология свободного человека, психология гражданина, а не подданного господина монарха. В этом деградация.
Я попросил Эдуарда Лимонова прокомментировать его собственный темпераментный текст, который, кстати говоря, он сам не считает манифестом.
Ну, я бы, во-первых, не хотел бы согласиться, что это уж прямо так манифест. Это, безусловно, по-английски можно назвать statement. Это утверждение. Несколько есть аспектов в этом утверждении. Во-первых, что за 13 лет существования собрание национал-большевистской партии, все просмотрели, что мы создали свою культуру. Ранее ее можно было называть субкультурой, но теперь она уже действительно превратилась в культуру, потому что такое количество людей искусства вышло из национал-большевистской партии. Даже те, кто не активисты партии, но тем не менее в различное время были в партии. Тут со мной произошла смешная история. Я был на радио «Эхо Москвы», и вместе со мной был такой Чедаев Александр, автор идеологии путинской. Молодой парень. Безусловно, мы на различных политических позициях находились во время этого эфира. Однако после этого, прямо в эфире, он вдруг сказал: «Вы знаете, я же был у вас в партии, приходил много лет тому назад. И даже успел посидеть где-то в обезьяннике в милицейском». Я не горжусь таким выпускником, а просто считаю, что, как видите, мы стали такой школой, через которую многие-многие тысячи, видимо, уже десятки тысяч людей прошли. Мы не делали для себя послужной список, не отслеживали их судьбы, но многие работают сейчас чуть ли не редакторами в различных изданиях, и по мере сил все-таки кто просто симпатизирует, кто помогает каким-то образом. То есть мы сумели захватить Россию, никто этого не заметил.
Известный писатель и политик Эдуард Лимонов в нашей рубрике «Русский политический интернет». Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных. Посольство Таджикистана в России потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве группы милиционеров нескольких таджикских студентов. Комитет солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран ЕС и Соединенных Штатов. Международное агентство по атомной энергии сегодня представит в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. По меньшей мере 12 человек погибли, около 30 получили ранения сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в Багдаде. В столице Исландии, Рейкьявике, проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона. Японский бизнесмен станет четвертым в мире космическим туристом. По данным американской компании, организатора полета, 34-летний Дайсуке Энамото в сентябре отправится в 10-дневное путешествие на МКС.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Структура золотовалютных резервов России за последние полтора года была существенно диверсифицирована, и сейчас более 50% их денежной части размещены в долларах, 40% в евро, а оставшиеся в британских фунтах стерлингов и японских иенах. Об этом сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По состоянию на 2 июня золотовалютные резервы России составляли 247 миллиардов долларов, причем за неделю их объем вырос примерно на 1.5%. По оценке Центрального банка, до конца года золотовалютные резервы будут увеличиваться на 5-6 миллиардов долларов в месяц, что позволит России еще более укрепить свое финансовое положение, говорит заместитель председателя банка Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Председатель Центрального банка Сергей Игнатьев также заявил о том, что текущий уровень курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам банк вполне устраивает, и он вряд ли пойдет на существенное его изменение. Глава банка также отметил, что именно укрепление российской валюты сыграло важную роль в подавлении инфляции, темпы которой снизились по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, бывший председатель правительства России Михаил Касьянов считает, что бороться с инфляцией необходимо иными методами.
Эти механизмы неприменимы в общей ситуации, в которой мы сегодня живем. А это ситуация враждебного предпринимательского климата. В таком враждебном климате не может быть нормального экономического развития. Конечно, решить инфляцию так, как она должна была бы быть решена, невозможно при таком политическом строе, при таком политическом курсе. Эта ситуация, она будет естественным образом исправлена в течение 2 лет после того, как общий климат в стране, предпринимательский, инвестиционный, общественный климат изменится, и предприниматели не будут находиться под ежедневным давлением.
Товарная секция фондовой биржи «Российская торговая система» начала сегодня торговлю расчетными фьючерсными контрактами на российскую нефть «Urals», а также на золото. В соответствии с такими контрактами стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, зафиксированной в контракте, и рыночной ценой товара на тот момент. При этом физических поставок товаров по расчетным фьючерсным контрактам не производится. Как сообщили организаторы торгов, этот финансовый инструмент позволяет производителям и потребителям нефти и золота застраховаться от неблагоприятной конъюнктуры цен на мировых сырьевых рынках. Также, по словам президента фондовой биржи РТС Олега Сафонова, начало торговли такими контрактами за рубли усиливает позиции российской валюты.
Поставлена задача президентом России, и более того, предпринимаются уже конкретные совершенно шаги для того, чтобы с 1 июля рубль стал свободно конвертируемой валютой. Снимаются различные ограничения на капитальные операции, как вы знаете. Но важно, чтобы за рубли имелась возможность приобретать, естественно, различные российские активы. И в данном случае запуск данного фьючерса, конечно же, как нам кажется, будет стимулировать процесс превращения рубля в свободно конвертируемую валюту.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об индексации акцизов на 8,5% с 1 января 2007 года. Это решение не распространяется на нефтепродукты, где ставки акцизов останутся прежними, а также на табачные изделия, где акцизы вырастут на 30%. Законопроект меняет также порядок исчисления акцизов на сигареты и папиросы. Для этих товаров налоговая база будет определяться не из оптовых, а из максимальных розничных цен, которые их производители с 1 июля 2007 года обязаны будут устанавливать и указывать на упаковке. Французская Peugeot Citroën, вторая по объемам продаж автомобильная компания Европы после немецкой Volkswagen, подтвердила сообщение о возможности организации в России своего сборочного производства. В сообщении компании говорится, что сейчас она рассматривает различные варианты организации производства, в том числе и в партнерстве с российскими автомобильными компаниями. Вместе с тем, Peugeot Citroën пока не определила ни объем планируемых инвестиций, ни других деталей проекта. Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли ведет сейчас переговоры с 4 зарубежными автомобильными компаниями о строительстве в России их сборочных заводов. Правительство рассчитывает, что организация на территории страны массового выпуска иностранных автомобилей приведет к снижению цен на них. Отчасти с этим согласен и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать вывозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом для автолюбителей снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
Китайские компании с 1 июля 2006 года смогут без ограничений покупать иностранную валюту для финансирования своего бизнеса за рубежом. В частности, будут отменены действующие ныне ограничения в отношении затрат китайских компаний на открытие своих зарубежных отделений или покупку зарубежных активов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек. На завтра 26,88. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек. Курс на пятницу 34,34. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. На очереди наш очередной репортаж, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу. И он посвящен проблеме обеспечения безопасности во время первенства.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Правоохранительные органы Германии опасаются наплыва футбольных хулиганов из-за рубежа. Очень серьезно воспринимается и угроза терактов, особенно во время матчей команд тех стран, которые участвуют в международной коалиции в Ираке. В качестве упреждающей меры силами немецкой криминальной полиции создана Федеральная информационная служба первенства. Еще ее называют Центром по предупреждению катастроф или главным сервером безопасности во время чемпионата мира. Из германского города Нойс передает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В здании учебного центра полиции с конца мая занятия больше не проводятся. Во время чемпионата мира по футболу здесь будет федеральный центр по предупреждению катастроф. В здание въезжают новые сотрудники со всей Германии, а также из других стран. Распаковываются и устанавливаются новые компьютеры, принтеры, факсы и другая оргтехника. Говорит пресс-секретарь центра Франк Шойлен. Так называемый центр по предупреждению катастроф создан на основе Центральной информационной службы спортивных мероприятий, которая действует при Федеральной криминальной полиции еще с 1992 года. Целью этой службы является обмен информацией между полицейскими разных городов Германии. Имеется банк данных, куда занесены лица, ранее совершавшие преступления. До недавнего времени здесь работало 16 сотрудников. Во время чемпионата мира их будет 150. Причем работать они будут круглосуточно, в несколько смен. Во время чемпионата мира их будет 150. Причем работать они будут круглосуточно, в несколько смен. Кроме того, мы пригласили полицейских из-за рубежа, которые в случае необходимости свяжутся с правоохранительными органами своих стран, запросят необходимую информацию. Ежедневно здесь будут обрабатываться от 800 до 1000 сообщений из Германии и из-за рубежа. К примеру, сколько билетов на матчи чемпионата продано в той или иной стране, сколько людей хотят въехать в Германию и так далее. Говорят, что центр по предупреждению катастроф уже работал в прошлом году на Кубке Конфедерации. На Кубке Конфедерации 2005 года, или как еще его называли, мини-чемпионате мира, у нас была возможность как бы потренироваться. Было задействовано это же служебное здание, была задействована эта же техника, персонал уже прошел практику. И сегодня центр – это хорошо сыгранная команда. А те недочеты, которые мы выявили во время Кубка Конфедерации, устранимы. Судя по всему, у Центра по предупреждению катастроф будет немало работы во время чемпионата мира по футболу. Так, по оценкам Федерального криминального ведомства, во время не менее чем 21 матча первенства существует угроза террористических актов со стороны исламистов. Это касается первой игры чемпионата в Мюнхене и финальной в Берлине, имеющих символическое значение. Повышенная опасность терактов существует во время матчей сборной США, а также Англии, Испании, Польши и Австралии, стран, принимавших участие в Иракской войне. Не прибавило спокойствия правоохранительным органам Германии и недавняя выходка 16-летнего маньяка в Берлине. Тот на открытии центрального железнодорожного вокзала города нанес ножевые ранения более чем 30 присутствовавшим. В связи с этим в Германии вновь вспыхнула дискуссия о безопасности во время чемпионата мира по футболу. Так, вице-председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Вольфганг Босбах высказался за пересмотр и ужесточение мер безопасности федеральными властями Германии. А представитель социал-демократической партии ФРГ Себастьян Эдати потребовал ограничить продажу алкоголя на стадионах во время игр первенства и не отпускать спиртные напитки тем болельщикам, которые уже в нетрезвом состоянии прибыли на матч. В свою очередь, лидер отраслевого профсоюза полицейских Конрад Фрайберг высказывается за то, чтобы в местах большого скопления людей при трансляции матча чемпионата под открытым небом болельщики могли быть обысканы на предмет наличия у них оружия. Однако министр внутренних дел страны Вольфганг Шойбле не видит связи между трагическим случаем в Берлине и чемпионатом мира. По его словам, при больших скоплениях людей всегда имеется риск, который никогда нельзя исключить. Александр Хавронин для Радио Свобода. Нойс.
Очередной футбольный репортаж из Германии завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о возможной новой волне громких коррупционных разоблачений, которая началась в России, а в частности о том, как развивается история с вымогательством взятки сотрудниками счетной палаты у компании «Трансаэро». По этому делу, напомню, арестован сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчан. Слушайте «Радио Свобода».
Доверие к суду я не испытываю абсолютно профессионально.
Я думаю, что пришло время дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то, нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность.
Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние два года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.